Всем добрый день. Это программа «Идиндекс ТВ. Изнанка инсайта. Новые истории». Меня зовут Мария Георгиевская. В «Изнанке» мы обсуждаем все то, что предшествует рождению креативной идеи, тренды, инсайты и все, что стоит за ними. Прежде чем мы продолжим, я по традиции напомню, что нас можно посмотреть на всех доступных видеоплатформах, во всех социальных сетях. Можно будет послушать нас на аудиоплатформах и также прочитать текстовую версию этой программы на сайте edindex.ru. Ну а сегодня у нас в гостях Михаил Губергриц. Это генеральный и творческий директор агентства «Линии». Михаил расскажет нам о том, что сейчас происходит на рынке брендинга и, в частности, в сегменте ритейла, который становится особенно модным и популярным, как управлять творческим коллективом, как бороться с выгоранием внутри команды и что делать, если ты выгораешь сам, и как совмещать в себе две такие личности, как генеральный директор и творческий директор агентства. Миша, ты специализируешься больше на брендинге, айдентике и нейминге. И как раз вы сейчас активно развиваете подразделение и ритейла, который находится в авангарде, скажем так. Ну и в целом вы довольно заметный игрок на рынке. Поэтому для начала хочется у тебя спросить про то, что сейчас в принципе происходит с дизайном. Поскольку времена у нас интересные, вопрос у меня будет про последние, наверное, 3 года. Вот почему спрашиваю, как интересно, как развивается сейчас дизайн. Сейчас модно еще параллельно говорить об авангардистах. Вот в этом году тема эта началась, потому что они тоже под сильным прессингом, довольно-таки эмоциональным, экономическим, начинали делать новые движения. Есть ли у нас какие-то признаки оживления, какие-то появления новых стилей, или вот мы сейчас в чем наш дизайн после этих 3 лет?
О, интересный вопрос про авангардистов. Ты, конечно, лихо зашла. Ты знаешь, мне кажется, что любое как бы авангардное течение, оно происходит, когда наскучила старая какая-то история, да? То есть авангардисты пришли после того, как очень долго был доминирующий какой-то стиль, который какому-то определенному количеству людей надоел, и они захотели, ну, какой-то локальной революции. И так происходит всегда. На смену классики приходит авангард, авангард становится мейнстримом, тоже надоедает кому-то, и появляется новый авангард. А в брендинге, мне кажется, сейчас другое немножко время. Мы только-только набили шишки, научились работать. Еще не появился какой-то доминирующий стиль, доминирующее агентство и доминирующий подход, чтобы возникала революция. Вообще, если так вот поглубже копнуть, брендинг в России, в СССР, в России примерно с 2003 года только появился. То есть, по сути, 20 лет вот в этом году.
Ну, молодой, считай.
Молодой, да. Поэтому логично, что еще не появился мейнстрим, а мы только-только научились работать в этой области. Вот. А если говорить о том, что нам, ну, на мой взгляд, происходит узкая специализация, заточенность. Мы только-только переходим от этапа, когда все делали. Ну и, грубо говоря, есть дизайн-студии, есть рекламные агентства, они делают все. Мы только-только начинаем переходить к этапу, когда есть узкоспециализированные, узкозаточенные агентства. Кто-то ритейл-брендингом начинает заниматься, кто-то упаковкой в области FMCG или там устойчивого развития, экологические какие-то вещи делать. То есть начинается специализированная история, на мой взгляд. Вот то, что происходит последние, ну, может быть, не 3, а 5 лет. Вот. И, на мой взгляд, это очень здорово и хорошо, потому что, ну, этот этап, ну, скажем так, в Англии, например, той же, люди прошли уже, ну, чуть-чуть раньше нас. Ну, уже достаточно много появилось агентств, которые на чем-то конкретном в области брендинга или в области дизайна специализируются. Вот. Но, наверное, после того, как эта специализация тоже кому-то поднадоест, начнут появляться какие-то более интересные уже смежные истории. Ну вот как-то так.
А вот ты сказал про экологию, кстати, насколько сейчас это вообще востребованная тема? Потому что, мне кажется, опять же, после всех этих кризисов интерес аудитории как будто бы к этому падает. Вот что ты видишь?
Да, мне кажется, что с одной стороны, ну как бы это не может никуда не деться, но с другой стороны, вот по-настоящему экологичный подход, это, ну, а, вещь не очень простая, б, довольно такая трудная, осязаемая и спорная, ну более того. Ну то есть одно время там были такие споры окей, там, мы сейчас заменим пластиковые стаканы на бумажные стаканы. А вы уверены, что бумажный стакан более экологичный, чем пластиковый? Давайте разберемся, давайте посмотрим, из чего он сделан, как, что при его производстве, сколько воды при его производстве. Да? И вот начинались какие-то вот такие вот спорные штуки, и уже как бы непонятно, кто прав, кто нет, что хорошо, что плохо. То есть, ну, на мой взгляд, не очень много пока что компаний и агентств, которые в этом, ну, действительно глубоко разбираются, способны консультировать в области экологии и устойчивого развития. Но без этого мы точно, конечно, никуда не продвинемся. Я думаю, что рано или поздно найдутся и люди, и агентства, и компании, которые, ну, будут этому серьезное внимание уделять. Пока очень много такого гринвошинга вокруг этого, на мой взгляд.
А вот ты сказал, что Англия, получается, раньше нас прошла вот эти этапы, и, в принципе, в твоих предыдущих интервью ты говорил, что Европа задает в глобальном брендинге тренды. Кто сейчас задает тренды? И насколько, еще вопрос, это на нас отражается с учетом того, что мы сейчас как-то, ну, скажем так, частично изолировались все-таки от Европы, от Запада?
Слушай, ну, мне кажется, что в целом тоже, опять же, довольно сложно прям тыкнуть в карту и сказать, что вот эта страна. В целом, мне кажется, что задают тон глобальные мировые брендинговые агентства, которых, ну, как правило, штаб-квартиры в Англии и Штатах. Вот, ну и в Европе где-то, может быть, Швейцария, Германия, Голландия. Вот, мне кажется, что в целом в таком мировом брендинге это вот эти страны. Англия, США, Швейцария, Голландия, Германия. Плюс, ну, в ритейле, например, довольно сильные испанские позиции там есть, ну, довольно неплохо. И Голландия, наверное, так. Вот, но при том, что люди очень сильно мигрируют из агентства в агентство, то есть креативный директор в LA может быть из Швейцарии, наоборот, очень трудно как бы сказать, кто здесь задает тренды, но вот такие, наверное, самые интересные мировые агентства – это вот Англия, Штаты, Германия.
Ну, то есть особо ничего в этом плане
ничего
не поменялось,
нового.
Они как
да.
Были главными. Это у нас как-то отражается сейчас на нашем рынке? Можем ли мы применять то, что мы видим за рубежом, или у нас сейчас какая-то своя специфика?
Слушай, ну, смотреть-то нам никто не запрещал. Никакие санкции, слава богу.
Я просто посмотреть.
Behance, Pinterest, как бы и сайты агентств вроде как никто не закрывал, и ты можешь спокойно учиться всему, не выходя из дома, несмотря ни на что. Слава богу, на интеллект и на передачу знаний, пока эмбарго никакого нет и табу нет, поэтому, пожалуйста, все здесь, все в интернете.
Ну, это понятно, да, просто вопрос, насколько оно сейчас, учитывая, что у нас в обществе свои настроения, у нас появляется больше каких-то даже новых потребительских тенденций, насколько нам сейчас действительно заходит вот этот вот глобальный брендинг, или нам...
Слушай, ну, мне кажется, что ты сейчас, может быть, путаешь немножко технологии брендинга и потребительское поведение. У нас может быть какое-то, ну, какие-то локальные нюансы потребления, который только у нас. Да и то в целом, я думаю, что не мы первые, не мы последние, кто это проходил. Но если мы говорим о как бы технологиях брендинга, то они, да, оттуда, и на нас им, в общем-то, пока что наплевать. Это мы забираем эти технологии у них, а не наоборот. Вот поэтому мы пока учимся, впитываем и как бы перерабатываем это знание, исходя из нюансов потребительского поведения нашего локального.
Адаптируя уже.
Да.
А есть ли внутри страны какая-то разница? Вот, например, подход к брендингу в Москве и в регионах?
Ой, есть, наверное, потому что, ну, я много времени в регионах провожу и смотрю, что там происходит. Вот знаешь, как если Москва уже значительно так вычистилась и уже прям не встретишь трэша такого откровенного, визуального, то в регионы приезжаешь, и там прям вот как в Москве там 10-15 лет назад. Вот эти все вывески друг на друге, вот эти все перетяжки, вот это все желто-красно-синее-фиолетово одновременно. Вот. И чем дальше вглубь, тем больше вот этого. Вывески от руки, какие-то, ну вот, визуального шума, скажем так, в регионах сильно больше. Москва за последние годы действительно, ну, неплохо расчистилась. Вот. И более того, кажется, что в Москве сейчас с плохим логотипом, с плохой идентикой, с плохой вывеской, ну, как бы довольно сложно. Ну, если уж не брать прям совсем там такие спальники и такие, знаешь, маргинальные районы возле метро, каких-то дальних станций, так в целом, чем ближе к центру, тем аккуратнее, стильнее и брендовее становится. Но в регионах есть своя специфика, и мы ее видим. Вот. И она еще, наверное, идет от того, что здесь есть хорошие брендинговые агентства, здесь есть деньги, а там сидят дизайнеры, которым приходится вот быть многостаночниками, делать много всего и быстро. И это, опять же, накладывает специфику свою на том, что мы видим.
А, ну то есть погрузиться сложно. Но я так понимаю, что общий стиль все равно как-то подправляют глобально. Опять же, я вернусь к ритейлерам, просто говоришь про дальние улочки. Я долгое время жила в Люберцах, вообще там в Люберецкой области. И вот когда в этом нашем Томилине появилась обновленная Пятерочка, уже совсем как-то иначе все стало выглядеть. Mm-hmm. То есть получается все равно мы вот эти вот глобальные, ну не глобальные, в смысле федеральные компании, они какой-то уровень...
Ну, вообще большие бренды и большие федеральные бренды, они задают тон, конечно. Там в любом городе и деревне есть магазинчик какой-нибудь сотового оператора.
Вкусноточка.
Есть ритейлер какой-то, есть какая-то хорика такая более-менее маломальски такая брендовая. И они, конечно, задают визуальный тон. И вокруг них обычно начинает происходить какой-то вот... движуха, да, то есть открылся какой-то якорный торговый центр или там магазин большой, вокруг него начинают палаточки сразу образовываться, потому что, ну, как бы генерится трафик. И получается, что вот эти бренды ритейлеровые, да, ритейловые, они начинают задавать визуально как бы какой-то уровень, и чем он лучше будет, тем лучше всем будет.
А вот вы много занимаетесь ритейлом, как я уже говорила. Что вообще из себя представляет ритейл-брендинг? Какие у него задачи?
Ну, наверное, сейчас главная задача всех – это объяснить людям, почему надо покупать в офлайне, а не в онлайне, особенно молодым. Потому что, в принципе, главный конкурент любого ритейлера сейчас – это онлайн. И маркетплейсы, и какие-то бесконечные интернет-магазины. У любого товара, который ты хочешь купить, в принципе, есть аналог, доступный и более дешевый, который ты можешь купить в интернете. Тогда вопрос, зачем тебе ходить в магазин? Этот вопрос, который задают все ритейлеры друг другу, и пока что все себя успокаивают тем, что, ну, кажется, что пока люди ходят, будут ходить, потому что нам надо потрогать, одежку надо пощупать, с какого материала она сделана, это не передать в интернете. Вот, надо сравнить, потрогать, как это на вес, как это в руку ложится, да. И кажется, что это вот сейчас как бы, ну, чуть ли не единственный драйвер того, зачем мы ходим в магазин. Потрогать. Потрогать, сравнить, спросить. Вот, ну и получается, что ритейлер работает, в принципе, изначально. Если раньше конкуренции не было, магазины соревновались только с магазинами, и можно было сделать лучший дизайн, ближе, дешевле, то сейчас мы конкурируем с огромным монстром под названием интернет, который, по сути, как бы вот, с которым надо как-то рубиться, как с таким большим драконом. Поэтому ритейл-брендинг про то, чтобы объяснить человеку, зачем сюда прийти, чтобы ему здесь было хорошо, чтобы ему было комфортно, чтобы он понимал, что я, может быть, перетрачу здесь там, на 10-15% больше, но я взамен получу что-то. Вот вопрос, что? Консультацию или какой-то кайфовый опыт, экспириенс какой-то интересный или что-то еще, чего я не получу в интернете. Вот, по сути, ритейл-брендинг идет в то, чтобы объяснять людям, почему надо переплачивать и идти в магазин, а не сидеть дома и покупать. Ну и, слава богу, пока еще есть какое-то количество людей, которым некомфортно покупать, делать покупки в интернете.
Скажи, поскольку сейчас ритейл-брендинг, ну, он... развивается, мне кажется, вот последние где-то, кстати, года два, как один из таких плюсов пандемии, он дал старт вот этому как раз, этой конкуренции сильно. Какие ты видишь ошибки в этом направлении?
Ну, не старт, а финиш пандемии, наверное, все-таки стал, я думаю, таким драйвером для ритейла, потому что был период, когда все очень бурно росло, был период, когда все позакрывалось и была там большая депрессия у всех ритейлеров и в хорике, да, сейчас как бы народ начал возвращаться, и кажется, что потихонечку вот как бы люди вернулись в магазины потихоньку, вроде как, и тьфу-тьфу-тьфу, что какой-то вот какой-то есть рост опять обратный. А какие ошибки? Слушай, ну, мне кажется, что самая главная и жестокая ошибка – не понимать своего потребителя. Тут как бы ничего нового. Самая большая ошибка у людей, которые сидят в офисе и думают, что они знают свою аудиторию, вот не доходя до твоего пресловутого Томилина, да, в свое время, когда был я на воркшопе одних очень хороших англичан по ритейлу, которые сказали, что... Ну, типа, если вы хотите делать магазины, встаньте за стола и идите туда, где ваша аудитория, сходите в магазин и понаблюдайте за людьми. Перестаньте делать магазины, сидя за компьютером. Вот я, на самом деле, очень согласен с этим. Мне кажется, что если ты не понимаешь, как действуют люди, ну, как бы это будет просто дизайн, который очень быстро, ну, ни к чему хорошему не приведет. Вот. Потребительское поведение... пользовательские маршруты, миссии, да, господи, все те же самые пресловутые job to be done, как бы для чего ты приходишь, какую задачу ты хочешь закрыть своим походом в магазин. Вот понимание этих вещей, оно лежит в корне хорошего магазина, ну, в принципе, любого бренда, который ты делаешь. Если ты это не знаешь, не понимаешь, то, в общем, это будет просто какая-то такая... странная дизайнерская история, которая, может быть, даже выиграет фестиваль, но не будет понята людьми.
Слушай, а сам ты в магазины ходишь? Перед тем, вот к вам приходит клиент, как это выглядит потом работа? Бриф, это все понятно, эта история? Вы идете там, значит, с вылазкой, с дизайнерами?
Слушай, у нас обязательно есть такой формат, который, ну, не обязательно, вернее, часто, который мы предлагаем клиентам, формат под названием «Этнотуры», когда мы с клиентом буквально за ручку ходим по магазинам, или если это кафе, то кафе, берем несколько конкурентов и заходим в конкурирующие магазины, заходим в магазины клиента и прям такое включенное наблюдение, спрашиваем, задаем вопросы, что ты видишь здесь, а что тебе нравится, а что тебе не нравится, а почему ты вот это взял, почему ты вот это не взял, тебе понятно, куда здесь идти или непонятно. То есть мы прям проходим вот этот весь путь, у нас делают стратеги, ресерчеры, мы делаем после этого аналитику и клиентам рассказываем про их магазины или магазины конкурентов, что хорошо, что плохо, чего они не получили, какой опыт, какой хочется в новом магазине. Обязательно, без этого, ну, у нас ритейл-проекты не происходят. То есть это не конкурентный анализ картинок в интернете, это походы в магазины. Причем если мы делаем какие-то большие форматы, интересные, новые или там просто формат, в который мы еще не погружались, у нас сейчас есть возможность сделать, ну, достаточно большой международный ресерч. Сейчас в нашем агентстве ребята в 10 странах работают. И на самом деле оказалось, что это очень удобно. То есть мы просто верно можем посмотреть там несколько стран сразу. То есть у нас там ребята в Испании, в Израиле, в Таиланде, в Турции, в России, в Узбекистане. Мы можем сразу много стран посмотреть. То есть у нас есть вопросник, у нас есть методология, по которой люди могут пойти, любой человек, посмотреть любой магазин конкурирующий и передать информацию быстро в удобной всем форме. И вот, собственно, мы когда делали не так давно там новый бренд Hard Discounter, мы вот прям очень много стран посмотрели. Не только Россию, мы летали там и в Красноярск, и в Россию смотрели много чего. Мы посмотрели вот очень много по Европе всего и в Азии. И это супер классно, то есть ты за неделю можешь посмотреть там десяток стран.
А что отличает наш ритейл от зарубежного? Вы же вот после этого хеликоптер-вью, какие особенности вот у нас на фоне всего?
Мне кажется, что мы душевнее.
Ритейл душевный, это да. Как выражается?
Слушай, ну вот когда ты заходишь в какой-нибудь крупный Carrefour или там, я не знаю, Lidl, Aldi или прочее, там прям идет жесткий маркет такой, знаешь, там как бы четко понятно, что люди зарабатывают деньги, каждый квадратный метр проданный, ну, несет какую-то функцию, и нет какой-то лирики, да, вот в этом всем. Есть просто четкое ощущение, что здесь продают и делают это хорошо. У нас пока очень много вот какого-то такого, вот, на мой взгляд, может быть, не продающего и не помогающего никак ритейлерам продавать, но, тем не менее, какой-то вот милости, душевности. Ну, не знаю, вот это может казаться даже каким-то, я не знаю, как сейчас тебе сказать это, объяснить. Бывает, что заходишь в какой-то ритейлер и понимаешь, что, блин, это визуально, это так страшно, но это так мило в какой-то степени. Вот то, что вы говорите, то, как вы со мной разговариваете, то, что вы пытаетесь сделать, это, ну, действительно довольно странно. Поэтому я бы сказал, что вот у нас это как-то немножко по-другому. Мы меньше пока еще продаем, даже, я бы сказал, впариваем, да, потому что иногда ты чувствуешь, что тебе там за рубежом реально впаривают сейчас что-то. Но больше как-то вот такого вот разговора на кухне, наверное, да, такого.
Смотри, еще есть другая тенденция, о которой говорят, в принципе, на рекламном рынке с тех пор, как началась и пандемия, и 2022 год. Угу. Это коллаборации. То есть в одиночку сейчас довольно трудно выжить. Как сейчас это проявляется в твоей отрасли?
О, это очень классная история. Мне кажется, что коллаборация – это вообще сила и, может быть, будущее даже всего, не только брендинга, дизайна, рекламы. И действительно так, во-первых, возможность с кем-то интересно поколлаборировать, но она может быть двухсторонняя. Это могут быть бренды с брендами коллаборировать, могут агентства с агентствами или с другими исполнителями. Да, когда ты, например, зовешь на проект какого-то интересного художника, иллюстратора, шрифтовика. И мы очень полюбили в последнее время вот этот формат, когда ты зовешь какую-то звезду или просто какого-то крутого чувака, с которым ты сам хотел поработать. Во-первых, это очень классно с точки зрения результата на выходе. То есть ты получаешь работу, которую бы, может быть, ты сам бы и не сделал, просто как бы у тебя нет такого иллюстратора в штате или такого шрифтовика. Во-вторых, клиент получает очень классный, необычный результат, которого, может быть, он бы не ожидал и не предвидел. А в-третьих, мы недавно заметили, что это дает еще такой интересный результат, но это просто очень вдохновляет команду. Когда ребята устали вариться в собственном соку, устали работать друг с другом, ты даешь возможность поработать с каким-то крутым исполнителем, это очень сильно вдохновляет команду. Вот, и, ну, как бы, и команда способна на какой-то новый результат и на новые какие-то вещи, на новую планку. И нам, в общем, очень нравятся вот эти коллаборации с исполнителями. Это раз. А во-вторых, мы сейчас пробуем какие-то новые истории. Ну, мы подумали в какой-то момент, а почему брендинговое агентство делает и учит другие бренды, как делать брендинг? Почему мы не делаем это для себя? Ну, то есть мысль, наверное, не новая, но мы хотим попробовать стать совладельцами брендов, такими бренд-оунерами, инвесторами или совладельцами каких-то интересных проектов, не связанных, ну, как бы непосредственно с нашей работой. Пробуем сейчас несколько таких форматов, где мы будем совладельцами, где у нас будет свой собственный продукт, который мы сами забрендируем и сами будем пробовать пиарить, продавать, помогать с этим. Помогать развивать. Мне кажется, это очень интересный как бы как раз формат для брендинга, для брендингового агентства. Немножко как бы такой вне скопа обычного. Но тем не менее кажется, что а почему нет? Если мы в этом разбираемся, если мы хорошо умеем делать для других брендов, почему бы нам не попробовать это сделать для себя? Тем более, что в этом случае есть возможность контролировать продукт, в котором ты работаешь. Да, то есть ты не работаешь не с тем, кто пришел, а ты, по сути, сам, зная, какой продукт, ну, на твой взгляд, должен выстрелить, ты сам как бы создаешь этот продукт и начинаешь его брендировать. На мой взгляд, это прям очень интересное направление, и я надеюсь, что за ним тоже будущее.
Ну, а смотри, вы таким образом не отрезаете себе часть клиентов. Вот вы, например, берете, делаете какую-нибудь спортивную марку, вы ее продвигаете, и к вам уже едва ли спорт пойдет. Он скажет, да вы мне сделаете похуже.
Нет, в том-то и дело, что нет. На самом деле, наоборот, кажется, что ты, влезая в категорию, в которой ты не очень сильно разбираешься, и делая первый проект для себя, ты тем самым изучаешь эту область знаний и становишься в ней экспертом. И наоборот, клиенты часто приходят. У нас были такие истории, которые, ну, не знаю, мы сделали, например, японское кафе, сеть японских кафе. И к нам через год приходит другая очень крупная сеть японских кафе. Мы говорим, вы знаете, что мы сделали вашего конкурента? Они говорят, да, знаем, и мы поэтому к вам пришли. Вы же не будете сами себя плагиатить. Вам точно захочется сделать что-то новое. Не, ну, как вы знаете категорию, но вы не захотите повторяться. Поэтому мы к вам пришли. То есть, на мой взгляд, как раз наоборот, становясь экспертом в какой-то области, ты притягиваешь, ну, как бы смежные какие-то истории, смежных клиентов, заказчиков, и, как правило, они не видят в этом проблемы. Потом, ты знаешь, не бывает двух одинаковых историй. Даже если к тебе пришли два ритейлера, у них два разных проекта будет. Даже если это одна категория плюс-минус, все равно две разных задачи, совершенно разные подходы будут требовать к себе, разные будут вводные, и, в общем, как бы ты даже захочешь, не повторишься. Знаешь, надо так хочется продать второй раз что-то, знаешь, что то, что лежит в загашнике, но не получается же. Вот, приходится все заново придумывать.
Расскажи мне о коллаборации с исполнителями. Вы уже, получается, какое-то время обкатываете эту схему, шишки наверняка же какие-то набили. Какие главные принципы создания, которые вы для себя выявили, успешной коллаборации, чтобы всех там как-то одинаково подсветить, чтобы там, я не знаю, вот как?
Если про исполнителей говорить, то, во-первых, этот человек должен быть лучше в чем-то, чем мы. Это первое правило. То есть мы берем человека, который обладает экспертизой, которой не обладаем мы. Иначе в этом нет смысла никакого. Во-вторых, все всегда на уровне уважения взаимного. Все всегда открыто и подсвечено. То есть мы никогда не говорим, что это сделали мы. Мы всегда говорим, что это в коллаборации с тем-то, с тем-то. Наоборот, мы стараемся попиарить эту историю, ну, потому что я считаю, что в этом ничего нет плохого, что ты работаешь с крутым копирайтером, с крутым иллюстратором, с крутым шрифтовиком. В чем проблема? Мне кажется, что это только лучше. Но это как, я не знаю, режиссер картины же не будет скрывать, что он с звездой, да, наоборот, он селеба подсветит, что это важная часть этого проекта. Я считаю, что здесь то же самое должно быть. Это не должно быть как-то под ковром и скрыто. Коллаборация открытая. Мы всегда стараемся человека звать на все встречи. Наш клиент всегда знает, с кем мы работаем, кого мы нанимаем, почему мы нанимаем этого человека. Бывает часто, что мы из нескольких выбираем и показываем клиенту, что вот был отсев, мы выбрали там пятерых. С этими пятерыми мы списались, поговорили. Нам кажется, что лучше по условиям вот это, вот это. То есть это такой, на самом деле, продюсерский немножко подход, когда брендинговое агентство выступает в роли такого продюсера проекта, когда есть наша команда, наши арт-директора, которые ведут этот проект, и есть люди, которых мы приглашаем, такие гест-стар проекта. И мне кажется, что это очень классно и, в общем, действительно здорово для всех.
А за кем последнее слово в каком-нибудь конфликте? Не именно конфликте, а вот там вы считаете, что ваша команда, что надо вот так, а Get Star считает, что надо вот так.
Слушай, конфликтов пока не было ни разу, но скорее я бы все-таки сказал, что мы задаем тон и правила игры. Бриф идет от нас, как правило. Мы знаем, что мы хотим получить. Вообще, вот я всегда считаю, что задача что креативного директора, что арт-директора – добиться результата с теми, с кем ты работаешь. Или найти тех людей, которые дадут тебе нужный результат. И, в общем, собственно, если ты приглашаешь кого-то, ты должен знать, какой результат ты хочешь получить. Мы обычно оговариваем, что мы будем делать, почему мы тебя позвали, какие нам работы твои нравятся. Вот. И люди, тоже с уважением взаимным, мне кажется, что... Я вообще считаю, что самое главное – это взаимное уважение. Вот на проектах, если его нет, ничего не получится. Ни с клиентом, ни с исполнителем, ни с командой. Это самое главное.
Ну, то есть, я так понимаю, вы еще довольно большую, получается, предподготовку делаете, что там надо заранее показать все брифы, все рефы.
Да.
И вот это залог успеха.
Да, да. У нас очень крутые, четкие брифы обычно, если мы с кем-то работаем. Мы просто понимаем, что хотим. Понимаем, кого нам не хватает, и когда мы приходим к человеку, мы говорим, слушай, вот есть... Ну, иногда мы просто говорим, вот есть поле для рисунка, оно вот такое, тебе надо попасть в это поле. Ну, это логично. А люди удивляются, что у нас настолько все продумано, как бы... Ну, а как еще, как иначе? Ты должен представлять всю картинку, ты должен, в принципе, иногда даже нарисовать предварительный эскиз, чтобы человек понимал, что ты от него хочешь.
А вот по поводу представлять картинку, я смотрела твои лекции, в одной из лекций ты говорила о таком интересном подходе, что, значит, дизайнер должен досконально понимать продукт, и ты приводил в пример какого-то художника, который часами смотрел на бамбук, пока он сам не становился ментально бамбуком, не понимал все его движения, и потом после этого так быстро накидывал картину, понимая уже всю пластику. Как дизайнеру стать бамбуком?
Слушай, ну это одна из творческих методик, которая близка мне лично. Я ее вычитал у Селлинджера там в свое время и очень вдохновился. Действительно, есть такая история про японского каллиграфа, который сидит 2 недели на берегу озера, смотрит на этот камыш или бамбук, и потом за 30 секунд через 2 недели садится и его рисует. И в этом 30-секундном рисунке заложены там 2 недели наблюдения. Мне этот подход очень близок. Я когда был действующим дизайнером, я не любил думать за компьютером. И не любил сидеть, вот, знаешь, 2 недели у компьютера, вот так вот переставил. Мне очень нравится как бы визуализировать картинку в голове и рисовать тогда, когда я ее уже примерно представляю. Я ленивый очень, на самом деле, всегда был дизайнер. У меня это все шло от лени. Я вот реально не считаю, что если у тебя есть 2 недели, то ты 2 недели должен рисовать. Лучше как бы погулять. У тебя за это время придет какая-то мысль, у тебя все равно это в голове. Человеческий мозг так устроен, что если у меня есть задача, он в фоновом режиме постоянно о ней думает. И рано или поздно наслоение каких-то вещей, которые ты видишь, читаешь. Ты смотришь кино, а думаешь о проекте. Ты читаешь книгу, думаешь о проекте. Ты гуляешь, занимаешься спортом, ты все равно думаешь о проекте.
Это ад какой-то.
Нет.
А как же отвлечься?
Нет, это фоновый режим. Это происходит в твоей голове всегда, на самом деле. Ты думаешь, ты не думаешь об интервью, когда занимаешься чем-то другим. Я уверен, что все равно ты там что-то в голове у тебя крутится. Это не 24/7 происходит. Это все равно вот как человек, такое создание, он может одновременно думать о разных вещах. И у него куча, фоном может быть очень много разных вещей в голове. И это нормально. Так вот, как стать бамбуком, я бы, наверное, по-другому перефразировал бы. Надо искать свой подход творческий, надо искать тот подход, в котором тебе комфортно. Кого-то очень сильно, скажем так, кому-то очень нравится работать в условиях дедлайна, когда завтра все сдавать. Да, вот я знаю многих людей, которые вот дай им 2 недели, они все равно сделают в последнюю ночь. Ну, ты тоже наверняка таких знаешь. Вот у них по-другому не работает. Им нужен вот этот стресс, что завтра все сдавать. Я не знаю, что-то там, наверное, происходит на уровне гормонов, что заставляет их придумать в последнюю ночь классную идею. Кто-то, наоборот, 2 недели будет там каждый день что-то рисовать до тех пор, пока не получит результат. Кто-то там вот пойдет на озеро, станет бамбуком. Мне кажется, что творческих методик очень много. Они не бывают универсальными. Как каждый человек уникален, так и методики творческие у всех разные. Нужно искать себя, как ни странно, да, в любом процессе, так и в творческом. Кому-то помогает вот такое. Мне вот нравилась моя методология еще тем, что я мог сразу много проектов делать одновременно. Вот как бы они у меня вертелись в голове всегда. Потом, но я не мог сидеть за компьютером, ну, как бы, 2 недели, потому что у тебя там в голове это, надо съездить туда, ты надо там заняться этим. Получается, что у тебя не так много времени на конкретный проект, и ты в итоге вот таким образом как бы высвобождаешь эту творческую энергию и делаешь какой-то нужный тебе момент проект. Вот. Не знаю, я ответил на твой вопрос?
В целом, да. У меня лучшие идеи приходят, например, всегда в душе. Когда я уже такая, ладно, уже ничего не получается, что сделано, то сделано, и ты заходишь в эту комнату, и все. Когда мозг такой, от меня уже ничего не требуется, никого нет, никто не услышит, не посмотрит осуждающий, я могу делать. И это, конечно, это изматывает.
Может быть. Много же вещей во сне приходит, когда там бежишь что-то записывать, да, когда у тебя высвободилось действительно, на тебя окружающая среда не давит, и тебя вдруг мозг выдал в какой-то момент что-то, и ты побежал записывать. Не всегда это хорошо, правда,
нет,
бывает
это вообще
утром.
Не хорошо,
а бывают интересные вещи.
Слушай, а вот эти вот люди у тебя же есть в команде, которые делают в последний момент, они тебя как руководителя не бесят? Ну, ты же не знаешь, вот у него вот, вдруг у него однажды, и он возьмет и не сделает.
Но у нас не так на самом деле. У нас есть практика, вот, которую мы называем 30-60-90. когда у нас есть двухнедельный цикл проекта, и мы проводим ревью, когда 30% времени прошло, 60% и 90%. То есть 30% это первое ревью, когда мы просто смотрим, ну вообще куда можно пойти, все направления. 60% когда уже там мы выбрали пару-тройку направлений, мы начинаем их уже как-то обрамлять, огранять. И 90%, когда у нас типа через 2 дня презентация, мы на нее уже смотрим. Ну и такой дизастер-чек. Все ли у нас готово, все ли хорошо. В этот момент мы можем убить какую-то концепцию. Или я могу, в принципе, сказать, ребята, что-то вот знаете, 2 есть, а 3 нет. Давайте еще придумаем. Вот. Я думаю, что в этот момент меня должны ненавидеть. Но, тем не менее, вот эта вот система, когда у тебя 3 ревью за 2-недельный цикл, она помогает сфокусировать внимание и, в общем, не допускать, скажем так, вот дизастер какой-то.
А вот ты, кстати, как-то сказал, что дизайн – это не место для проявления творческих и фестивальных амбиций. И ты рассказывал, как тебе тяжело смотреть вот на таких людей, очень творческих. Как тогда творческих людей привлекать в профессию?
Ох, вопрос ты мне задала.
Да, у меня много друзей-дизайнеров и начинающих, которые у меня есть вот подруга, она художник. И она вот сейчас учит себя, учится быть дизайнером. И я на самом деле тоже думаю, блин, вот как ты будешь в дизайне с этими бесконечными правками, когда ты ко всему относишься как к творению. Но с другой стороны, вот куда без творческих?
Слушай, ну одно дело быть художником и выражать себя через то, что ты делаешь, и как бы получать деньги за то, что у тебя в голове. Мне кажется, что это какая-то, ну, быть художником с большой буквы, художником, артистом, музыкантом, супертворческим человеком, который выражает свое «я», это как бы особенная история, и она не для всех, потому что, ну, как бы ты должен... Это, наверное, одна из немногих профессий, которая не про зарабатывание денег, выполняя задачу для кого-то, а профессия, которая позволяет тебе зарабатывать деньги, продавая свое «я», то, что у тебя в голове. Все остальное, на мой взгляд, требует навыка, ремесла, обучения, процессов. И все это про бизнес, а не про фестивали, на мой взгляд. Ну, как знаешь, а можно ли быть врачом, не выигрывая фестивали среди врачей? Можно. Можно ли быть учителем, не будучи самым лучшим учителем на свете, не став учителем года? Можно. Можно ли считать себя хорошим учителем, если ты не выиграл ни одного фестиваля? Как ты думаешь? Мне кажется, можно.
Я пытаюсь все это время представить себе фестиваль врачей.
Ну, есть фестивали учителей, и наверняка есть фестивали врачей. Любую профессию, если взять, наверное, там есть какие-то супер-пупер звезды и супер-пупер достижения. Можно ли получать удовольствие, занимаясь спортом, не будучи олимпийским чемпионом? Конечно. Мой ответ – да. Точно так же, мне кажется, что можно быть хорошим, классным и крутым дизайнером, не думая о фестивалях. Я получаю огромный кайф, не выигрывая фестивали, а когда я еду по городу и вижу результаты нашей работы. Когда я вижу классные магазины, кафе, бренды, которые мы сделали. Когда я понимаю, что я изменил среду. Был плохой бренд, стал хорошим. Был плохой буквоед, стал классный. Был там такой, не знаю, Росгострах, стал вот такой. Мы меняем среду, мы меняем бренды, я от этого кайфую. Выигрыш фестиваля, ну, на мой взгляд, не даст. Ну, я выиграл в своей жизни очень много всего, я не получал такой кайф. И более того, я очень много рефлексировал от того, что почему, если я не выиграл, у меня тратилось очень много энергии на то, что я думал, блин, почему я 2-й год подряд не могу даже в шорт-лист попасть на этом фестивале? Я что, плохой дизайнер? И очень, вот прям очень много энергии у меня вот какой-то такой деструктивный был в этот момент. Ты прям не спишь ночь, завтра шорт-листы объявят. Я, слава богу, вот как только я избавился от вот этого всего, мне стало очень легко жить, мне стало гораздо кайфовее. Я понял, что можно быть успешным, классным, интересным дизайнером, прежде всего для себя, не участвуя в этой фестивальной гонке. И мы действительно кайфуем от того, что бренды, которые мы сделали, они растут, развиваются, зарабатывают деньги. Мы дружим с этими людьми, мы можем там что-то им прислать, там сказать, там, не знаю, показать что-то, что там, тут вы делаете неправильно, тут вот это вот, или наоборот похвалить. Ну, то есть у нас с ними продолжается общение. И это совершенно все не про фестивали. Я действительно кайфую от того, что мы делаем хорошие, успешные бренды, и они живут в этой жизни. Вот то, для чего мы работаем. И к нам приходят, кажется, люди, которые точно так же думают.
Вот хотела как раз у тебя спросить про людей, которые так же думают. Просто ты говоришь, я столько наград уже выиграл. Это не кайфово. Это как, ну, а молодым же, наверное, начинающим дизайнерам хочется тоже какую-нибудь награду да выиграть.
Слушай, мы участвуем в фестивалях. Мы это делаем очень избирательно. Мы участвуем в фестивалях, конкурсах по ритейлу. Там есть своя специфика. Их журят профессионалы в ритейле. И владельцы брендов, и совладельцы, и менеджеры, директора и прочее. Это не фестиваль, который журят другие рекламисты и дизайнеры. Вот, тут очень много ангажированности, тут очень много взаимных амбиций. Я перестал участвовать, когда я услышал в разговоре с моим коллегой, таком немножко пьяненьком, который сказал, что я участвовал в одном фестивале, а он участвовал в другом фестивале, и он мне сказал, слушай, давай я тебе дам серебро-бронзочку на этом фестивале, а ты мне на следующем дашь моим работам. Мне пусть это стало все мега понятно, мне совершенно не хотелось больше вот как в этом участвовать, потому что люди были, которых я знаю, уважаемые, и я подумал, что если это происходит вот так, то нафига мне вообще в этом участвовать? Зачем тратить силы на вот это, если все равно это происходит вот так? Вот, и с тех пор мы участвуем только в нескольких конкурсах, только по ритейлу. Мы это делаем, потому что нас все-таки спрашивают на этапах тендера, какие награды. Все-таки для каких-то клиентов это нужно. И мы поэтому, ну, как бы набираем какой-то вес фестивальный, просто чтобы это было. Вот, не гонимся, не рефлексируем, не паримся на эту тему. Вот, и, в общем, чувствуем себя прекрасно.
Вот ты сказал, что главное для там, арт-директора получить результат. Как правильно управлять такими творческими людьми, чтобы при этом там, не скатываться в микроменеджмент, то есть вот, обходиться без крайностей, без микроменеджмента и без того, что ты их там отпустил в поле гулять, потом собирай как кошек?
Ну, я очень много этим занимаюсь. Много лет еще с BBDO-брендинга. Я творческий директор уже, получается, 16 лет. И до этого я был арт-директором. Действительно, очень сложно первое время отпускать. И делегировать, и доверять. Это ужасное чувство сначала, когда тебе кажется, что без тебя все рухнет.
Особенно, когда у новичков действительно все...
Ты едешь нравится. В отпуск и думаешь, как же там они без меня, дай-ка я посмотрю, дай-ка я там... Ну-ка, пришлите ко мне, что там вы придумали. На самом деле, ну, твоя задача как творческого человека научить других людей плыть. Да, наверное, так скажем. Они не должны думать так же, как и ты. Это большая ошибка ждать, что другой человек с другим мозгом будет думать так же, как и ты, и давать результат, который бы придумал ты. Ну, то есть это очень странно, что у тебя есть картинка в голове, и ты ждешь, что тебе этот человек ее принесет, он ее не приносит, и ты заставляешь ее переделать. Ну, так сядь и сделай тогда сам, если у тебя есть какая-то картинка в голове. Людям надо действительно доверять и понимать, что если этот человек работает у тебя на этой должности, значит, он ее заслуживает. Если он ее не заслуживает, ну тогда, значит, надо расставаться и находить других людей. Твоя задача – найти правильных людей, научить их и дать им спокойно плыть и развиваться. Я сейчас действительно кайфую от того, что я могу сам не рисовать, и я могу расслабиться на тему того, что у меня есть какая-то картинка в голове, а мне кто-то ее не дает.
А особенно, если ты считаешь, что это крутая картинка.
Да, но я могу сам ее нарисовать на салфетке, сказать, ребят, попробуйте вот так. Но если у меня есть какая-то в голове идея. Но сидеть и ждать, пока кто-то другой ее тебе принесет, это очень странно. Дай людям проявить себя. Мне кажется, что вот мы сейчас создали такое пространство, где людям комфортно. У нас есть очень классное, мне кажется, сочетание... ну вот какой-то индивидуальности и все равно какого-то общего уровня, который мы ждем. Ну то есть я иногда могу сказать, это не уровень линий. И я под этим ничего конкретного не могу сказать. Нет стандарта, что такое уровень линий. Я не могу сказать, вот, ну, как бы вот, если ты прыгаешь в высоту, то есть вот столько прыгнешь, это уровень. А нет, значит, не уровень. Нет в дизайне такого, да, это все очень субъективное.
Знаешь, как делала IKEA? IKEA, короче, мне рассказывали, что они именно сам офис, учитывая, что у них же тоже разные агентства, новые сотрудники. Что делала IKEA? Вот там, где ты не можешь объяснить, мы просто тоже пытаемся так делать у себя, там, заголовками, тоже текстовой историей. Ты берешь, показываешь ролики, говоришь, это IKEA. Потом тоже хорошие ролики, не ужасные, а вот это не IKEA. Mm-hmm. И люди, увидев вот эти вот ряд небольших отклонений, они вот так вот такие, вот это не IKEA.
Да, разница прям очень небольшая в миллиметрах, вот как бы, да, таких условных. Когда у тебя там замирает сердце, смотришь ролик, и когда этого нет. Это действительно так. И, в общем, я очень много времени думаю о том, как бы нам вот какой-то стандарт придумать, по которому эта работа годится и не годится. И я не могу его придумать, и кажется, что его нет, и он не существует. Это какой-то такой очень неосязаемый уровень, но который все-таки позволяет каждому из нас сказать, что это мы не понесем клиенту.
А вот как ты объясняешь в таком случае? Вот
никак.
У тебя... Только просто, тебе переделать.
Ну, слава богу, мне доверяют в этом плане. Я просто могу в какой-то момент сказать, я это не понесу. Вот просто сказать, я это не понесу, и мы это не понесем. Мы это не будем показывать клиенту. Это не наш уровень. И мне не приходится объяснять, почему, как правило, со мной соглашаются. Ну, то есть моего уровня, по крайней мере, достаточно для того, чтобы оценить плохое и хорошее. И ребята же, ну, дизайнеры, они тоже иногда чувствуют, что где-то недоработали, где-то идея сыроватая. Ну, как правило, любая такая история, она улучшает. Ну, я тоже это делаю не для того, чтобы кого-то там обидеть, унизить и принизить. Я это делаю для того, чтобы мы все лучше становились. И, как правило, мне потом говорят спасибо. Классно, что ты как бы ребятам дал понять, что можно сделать еще лучше. Если ты будешь понимать, что вот это не токсичность, это не злость, не злоба и там не что-то еще, а попытка дать лучший результат, когда время этого позволяет, мне кажется, что все хорошо.
Да, здесь вопрос больше о том, как объяснить, что вот эта вот часть, когда ты понимаешь, что интуитивно, это не подходит. Тебе говорят, ну почему, объясни, как что-то работает. Ты говоришь, ну...
Вот иногда ничего, вот поверь, иногда ничего не объясняю, не знаю, что сказать. Вот прям интуитивно чувствую, что слабоватая история. Ну, видел где-то, на что-то очень похоже, недотянутое, нету в этом какой-то за этим идеи, а есть только форма. Ну, то есть любая вещь хороша, когда у нее есть какое-то, ну, единство идеи, формы, содержания, воплощения. Вот, и все это вместе как-то, ну, чем-то интересным является. Вот, ну, вот, Маш, ну, не знаю.
Ну, это получается, да, вот ты сказал, нужно найти правильных людей, которые тебя примерно и поймут. Какие люди для тебя правильные? Вот именно для вас, что ты понимаешь, что это какие у тебя внутренние критерии?
Да, знаешь, тоже думаю об этом часто. Для меня, наверное, последнее время главный критерий для творческого человека – это любопытство. Вот если я его не вижу в человеке, то я не возьму его на работу. А если оно есть, я знаю, что даже если он ко мне пришел слабый, он через год будет сильнее. Пытливость какая-то, знаешь, когда есть в человеке желание расти внутреннее. Оно либо есть, либо нет. Вот, знаешь, вот как бы есть только три движения: вверх, вниз и на одном уровне. Да? Вот ничего другого нет. Мы либо взлетаем, либо падаем, либо, ну, на плато держимся на одном. Вот есть люди, которые ты видишь, что все, они потухли. Вот у них уже как бы просто там. Не знаю, ипотека, старость в глазах и нежелание ничего делать. Вот, все, ничего не получится, нету этого. Они будут продолжать делать то, что делали годами, и ничего как бы не нарабатывая нового. Есть люди, которые вот на какое-то плато вышли, тут надо просто посмотреть, как бы они... Ты можешь дать им какой-то импульс творческий, чтобы они... Ну, бывает, что люди застоялись, было плохое агентство, не было арт-директора, были задачи неинтересные. Вот если я этому человеку буду давать интересные задачи, он начнет расти или нет? А есть люди прям супер пытливые, которые ты понимаешь, что он вот на взлете, он будет еще взлетать. Сейчас он, может быть, не супер там обладает какими-то знаниями, но у человека есть вот это в глазах, что заставляет его любой вопрос, который ему позволяет, который попадает, он начинает гуглить, серчить, идти в Википедию, смотреть референсы. А как это? Что это? А почему? А что это за слово? А что это за такая новая штука? Вот. И я очень люблю людей, у которых вот горят глаза от нового, ну, от нового знания. От нового знания. И мне кажется, это самое главное, самое ценное. Все остальное приложится, если есть вот это желание развиваться и расти.
А что делать, если в твоей команде люди вышли на плато? Вот он развивался, горел-горел, потом выгорел.
Хорошие тоже вопросы. Сейчас такого много происходит. И в том числе, не скрою, у нас происходит. Мы сейчас тоже много времени об этом думаем. Как нам сделать так? Ну, так получилось, что мы много-много лет уже фигачим с достаточно большой интенсивностью. В линиях никогда не было супер вольготно в плане того, что там, ну, сидят 100 человек, а проект на 50 человек, и мы все не знаем, чем заняться. Наоборот, у нас всегда было больше проектов, чем людей. И все работали в суперинтенсивном режиме, и, в общем, понятно, что иногда это приводит, ну, к какой-то такой эмоциональной усталости. Вот. Мы сейчас думаем, во-первых, вести такую практику, как это называется, ты знаешь, когда, ну, такой отпуск длительный, sabbatical.
Я не знала.
Не знала? Есть формат такой в крупных компаниях sabbatical, когда ты можешь взять там месяц, два, три.
Творческий отпуск.
Ну, это что-то вроде творческого отпуска, когда ты, ну, обязуешься вернуться в компанию. Бывает такое, что людям надо отдохнуть ментально, морально, уехать в деревню, слонов кормить, я не знаю, лошадей, что-то еще. Вот, и тут самое важное, как бы, честность, сказать: слушай, ты это делаешь для того, чтобы вернуться к нам, тебе действительно надо отдохнуть, и ты готова будешь вернуться, или ты хочешь уйти? Потому что мы тебе готовы, в принципе, предоставить время на то, чтобы ты эмоционально восстановился, но нам все-таки хочется понимать, что мы держим твое место, и ты вернешься к нам. Вот. Поэтому вот, скорее всего, мы в какое-то ближайшее время введем, ну, как бы, возможность такую брать саббатиклы, творческие отпуска. Ну и плюс от выгорания что спасает? Надо понять свой источник. Кстати, это не всегда работа. Бывает так, что мы на работу сваливаем свои внутренние проблемы в семье, с молодыми людьми или с девушками, со здоровьем. Накапливается просто. Просто так получается, что мы в работе тратим лучшее время, ну, как жизни, так и дня своего рабочего, да, то есть мы там с 10 до 6 лучшее время дня мы тратим самое полезное на работу. В какой-то момент начинает казаться, что жизнь проходит мимо тебя. Тогда надо просто посмотреть, а что, чем мы можем помочь. Может быть, как-то чуть-чуть там дать тебе там day-off, может быть, дать тебе возможность там раз в неделю или в две отдохнуть в какой-то день, сделать свои дела, заняться своим здоровьем. Ну, то есть, первое, надо понять проблему. Второе, дать людям условия, при которых они смогут и работать, и заниматься тем, что их беспокоит. Психологи, погулять. Ну, как бы, я всегда считал, что ничего хорошего от того, что я буду с плеткой стоять и заставлять людей утомленных еще больше работать, ничего из этого хорошего не будет. Ни для меня, как работодателя, ни для этого человека, ни для проекта. То есть в итоге я получу уставшего человека, который все равно уволится рано или поздно и будет меня ненавидеть. А я все-таки этого человека зачем-то брал, и кажется, что он хороший. Иначе как бы я бы его не брал. Проект получится плохой. Ну и как бы и человек тоже, знаешь, вернет мне карму вот эту усталость. Мне кажется, что как мы иногда говорим, что счастливая команда создает счастливые проекты. Вот как бы хорошо, когда команда реально кайфует, и это проявляется в работе. Это идеально для всех. Для клиента, для людей и для меня. Все равно то, что я делаю, это бизнес. Я не скрою, я не занимаюсь благотворительностью, это не хобби мое. Это моя работа, это моя жизнь, и это бизнес, который должен приносить деньги. Так получается, что я делаю бизнес на творческих людях. Ну, значит, как бы у нас должна быть взаимная какая-то вещь, взаимные обязательства. Я что-то даю, я что-то получаю. Поэтому мне кажется, что, возвращаясь к этому вопросу, выгорание происходит, когда долго и мучительно человека окунает головой в то, что ему не нравится, то, что ему некомфортно. Я не знаю других причин. Ну, может быть, есть как бы причина, связанная с внешними обстоятельствами, но я на это не могу никак повлиять. вот, к сожалению или к счастью, я могу отвечать за свой фронт работы, я могу отвечать за рабочее место этих людей. Я стараюсь этим заниматься. Но, кстати, внешние обстоятельства вот такие глобальные редко являются причиной выгорания. Выгорание достаточно какая-то локальная, как правило, проблема. Ну, то есть вот все другое может быть причиной депрессии.
Да, но там уже другая история.
Это немножко другая история, это уже не ко мне.
Слушай, ну да. Ну, интересно, просто, например, на меня, как на творческую единицу, сильнейше давят и как-то демотивируют глобальные события. 2022 год, это было такое, работа вопреки, которая, ну, наверное, это на всем, в принципе, отражалось, но вот был вопрос, как куда двигаться дальше, ну, учитывая, что СМИ довольно сильно были в целом демотивированы к тому, чтобы что-то делать. Хорошо, у меня еще такой вопрос к тебе. Что ты думаешь по поводу развития искусственного интеллекта сейчас? Не буду спрашивать, заменит ли он всех, конечно, заменит, будет матрица. Суть в том, что как ты видишь нынешнее развитие, потому что я общаюсь с разным дизайнером, дизайнерами выяснила такую вещь, что им крайне обидно и больно, что у дизайн-сообщества все эти чудесные Midjourney и прочие искусственные интеллекты визуальные потырили работы и обучались на их стилях, то есть стиль ты запатентовать, защитить в принципе не можешь никак. Искусственный интеллект это все дело научил, сколлажировал, и теперь раздает всем. Соответственно, и причем за тем, чтобы людей, на которых он научился, взять и заменить. Вот что ты об этом думаешь, как человек из отрасли? В каком сейчас это вообще? Это некий дикий запад? И либо это неизбежное зло, с которым придется жить, что ты что-то сделал, у тебя все через секунду искусственный интеллект взял. Либо в какой-то момент это должно прийти к какому-то разумному, к разумным рамкам.
Слушай, ну, я тебе так отвечу. У меня первая специальность по диплому – искусственный интеллект. Я заканчивал МАДИ, автоматизированную систему управления.
Ты знал, чему учиться.
Моя специальность называлась искусственный интеллект. Просто это было довольно давно, и тогда искусственный интеллект максимум, что мог, это, ну, не знаю, например, сделать на дорогах зеленую волну, чтобы ты ехала, и у тебя все время горел зеленый свет. Вот так, такой ерундой
мы занимались. Но это все еще полезно.
Да,
почему? Зеленый коридор, знаешь.
Вот, всякой такой фигней мы занимались. Конечно, сейчас искусственный интеллект далеко шагнул. Я даже не представляю, как это все работает, как этому всему учат. И это действительно очень круто. Но искусственный интеллект – это технология. Почему должно быть обидно? Обидно, знаешь, должно было быть рабочим на конвейере Форда, когда они руками собирали все, а потом пришел автомат и начал собирать все быстрее, лучше и как бы быстрее. И без устали, главное, и без брака. Я думаю, что если тебя заменяет искусственный интеллект, значит, ты делаешь что-то не то. Значит, ты делаешь что-то рутинное и, скорее всего, ничего из себя не представляешь. Это повод задуматься. Смотри, искусственный интеллект может, ну, можно попробовать научить искусственный интеллект сочинять фуги Баха, а-ля Бах. Конечно, они не будут такими, как Бах. Но для начала-то надо Бахом быть, чтобы под тебя учили искусственный интеллект. А если ты посредственный композитор, никто не будет учить искусственный интеллект делать фуги, как у тебя. Точно так же, как если ты довольно слабый дизайнер, никому не будет интересно воровать у тебя идеи. Ну, как минимум, ты должен сначала обладать каким-то стилем, чтобы у тебя кто-то что-то захотел заимствовать. Значит, ты уже должен чего-то достичь, чтобы искусственный интеллект захотели на тебя настроить. А для этого, извини, надо еще поработать и поработать.
Ну, ты работаешь, он пришел и все. Ну, скопирайтил.
Слушай, ну, знаешь, был такой человек Пикассо, у которого очень много спионерили разных идей. Если посмотреть, в каком количестве стилей он себя проявил, то просто голова кругом идет. И 2-3 года он становился суперзвездой, и появлялась куча последователей. Что он делал? Он менял стиль, уходил в другую область. И все время был самым крутым. Ну, наверное, он тоже мог бы сидеть такой, говорит, блин, ну вот я был такой крутой кубист, теперь все вокруг кубисты. Ну, как бы, иди дальше. если ты как бы действительно тебя это беспокоит проблема, но если у тебя одна идея в голове, ну, наверное, да, есть шанс, что тебя ее, ну, как бы могут спионерить, и в какой-то момент ты останешься ни с чем. Значит, придумай вторую идею. Я думаю, что это так должно работать. Что касается искусственного интеллекта, как и любая технология, мне кажется, она проходит путь, когда только появилась технология, и с ней возникает очень масса большая разных вопросов и проблем, в какой-то момент технология доходит до того, что встает вопрос этики. Так было там в той же самой робототехнике, когда сначала появляются роботы, потом начинаются появляться глобальные вопросы, а не заменит ли робот человека, а не получится ли так, что робот научится убивать людей, да, и появляются какие-то законы робототехники, этические прежде всего. Я думаю, что с искусственным интеллектом через какое-то время тоже неминуемо появится вопрос этики. Можно ли так? А должны ли мы предупреждать? Начали действительно появляться какие-то уже кейсы, когда там человек подал работу на фотовыставку, а ее признали сгенерированным искусственным интеллектом, потому что жюри так показалось, а это была реальная фотография. Что делать с этим? Но это вот вопрос этики уже мы начинаем поднимать. Мы пока научились работать с искусственным интеллектом таким образом. Есть большая проблема в том, что когда ты генеришь кейсы подачи работ, да, в брендинге, тебе надо поставить какую-то фотографию на билборд или сгенерить какую-то обстановку окружающую, где стоит билборд. И поскольку мы иногда работаем с разными странами, не только с Россией, ну, те, кто работал с фотобанками, знают, что, например, довольно сложно найти, ну, не знаю, хорошую, там, нужную тебе армянскую женщину или армянского взрослого мужчину, чтобы это был точно армянский или там, какой тебе нужно, да, молдавский, таджикский и прочее. Очень мало в фотобанке того, что тебе нужно. Или чтобы окружающая среда говорила о том, что это Армения или Таджикистан. Попробуй найди. Ездить, фотографировать каждый раз, ну, это довольно затратно. Мы научились, короче, делать искусственный интеллект такие штуки. То есть нам теперь искусственный интеллект по запросу генерит картинки, ну, например, окружающая среда в Армении или люди на билборд армянской внешности. И вот мы недавно на последнем кейсе действительно нам искусственный интеллект генерил фоны и контент для билборда.
Слушай, а вы чекаете это потом? Я просто недавно тоже, абсолютно тупая история, берешь статью, там, значит, она, по-моему, про рынок Казахстана был, и я искала какие-то казахстанские истории, и там был, значит, мне фотобанк выдал ковер. Я думаю, а вдруг это, ну, не их все-таки рисунок, и ковер ковром, но ковры-то разные везде. Ну, да. То есть как вот эти вот детали прочекать? Вот он у нас сделает, все нормально, ранее, то он раз какой-нибудь там... какую-нибудь деталь, которая вообще не из этой страны?
Ну, нет, ну, там не так много деталей было, чтобы прям совсем что-то мимо попасть. Но ты знаешь, ну, в любом случае, я считаю, что это лучше, чем просто брать из фотобанка абы что. Ну, во-первых, не всегда даже, хоть абы что можно найти, не всегда. Вот, я думаю, что это, ну, интересный вопрос, надо подумать. Но мне все-таки пока кажется, что он, ну, генерит правильные вещи. Ну, по крайней мере, вот как-то культурно не возникало такого вопроса.
Ну, мне как-то и в текст... Ну, это тоже с текстом мы когда работали, там мне как-то такое подкинул, за которое я поняла, что если это сейчас выйдет, то не выйду уже я. Просто надо вот проверять каждую буквально запятую, каждый факт.
Мне кажется, что когда технологии только-только начинают появляться, как бы, ну, действительно, не всегда до этики, как бы, пока только идет раскачивание технологии и проверка ее на каких-то крайних вещах. Дальше, когда начнет ощущаться какая-то проблема, дальше, ну, значит, появятся такие же искусственные интеллекты, которые будут проверять за этим искусственным интеллектом. Они же уже есть. Ты же можешь проверить текст на воду, там, на плагиат. Точно так же, я думаю, что, ну, должны появиться технологии, которые позволят картинку проверить на плагиат или на культурное несоответствие. Ну, как бы, я думаю, что это вопрос там каких-то лет ближайших, если эта технология будет развиваться. Но пока она только начала, мне кажется, это вот, ну, начало вот этой вот кривой инновации, да, диффузии инноваций. Только-только началось все.
У вас в требованиях еще пока нет, чтобы дизайнер имел хотя бы представление о том, как работают программы на нейронках, не обязательно там Midjourney?
Нет, но у нас есть, мы когда логотипы делаем, у нас есть обязательная процедура, при которой дизайнер обязан проверить ее на плагиат, на соответствие, нет ли чего-то такого в интернете, это прям обязательно. Вот, потому, ну, на самом деле, очень сложно сейчас стало, конечно, работать, потому что чем проще формы, тем больше похожего, и с этим надо уметь работать. Вот. А все заказчики, естественно же, хотят что-то очень простого, вот, простого, лаконичного, минималистичного. Поэтому это большая проблема, вот как бы стоит, как бы маячит немножко на горизонте, какая-то конечность простых форм, конечных историй.
Вот. А получается, как раз хотела спросить, мы еще не прошли этапа упрощения дизайна, правильно понимаю? Просто вот что я вижу в интерьере, я небольшой спец, я человек простой, и вот что до меня, до простого человека докатывается, раньше со всех сторон был скандинавский стиль, белый, пустой, потом в него добавили, всем надоел белый и скучный цвет, и добавили туда, значит, растений, плетеных кресел и прочее-прочее, и вот так интерьер стал усложняться. В дизайне, я так понимаю, вы все еще стремитесь.
Пока сокращаем, да. Но исторически на смену любому минимализму, лаконичности приходит излишество. Да, там на смену барокко приходит там классицизм, на смену минимализму обязательно придет какая-то новая барочность рано или поздно. Когда всем надоедят вот эти скучные, выхолощенные, чистые пространства, ну, неминуемо возникнет новый стиль, который пойдет от обратного через излишество. Наши бабушки и дедушки жили в очень перенасыщенных пространствах, и родители, наверное, да, где усеян просто каждый сантиметр пространства. Мы приходим через поколение, нам хочется всего наоборот, ровно наоборот, мы хотим жить в чистых скандинавских, очень минималистичных пространства, где окно, лежит матрас, и мы смотрим в окно. Наши дети, внуки захотят ровно наоборот, и придет новый стиль, который будет опять про излишество, опять про барочность какую-то. Я уверен в этом. Ну, то есть это неминуемо. На смену одной волне приходит другая. Пока кажется, что в дизайне не закончилась эпоха минимализма. Пока вот то, что я тебе говорил, пока не дойдет до каждого города и деревни, что не надо вот на каждый сантиметр пространства кричать, от этого тебя не будут лучше слышать. А может быть, лучше как бы тихим голосом сказать. А пока это не придет и не станет... Вот, ну, как бы ты же знаешь, вот есть кривая диффузия инноваций. Да? Сначала начинается, потом она нарастает, потом она, вот эта волна падает. Мы пока только как бы до гребня волны еще не дошли. Пока только в больших городах модные дизайнеры делают очень стерильный, выхолощенный дизайн. Как только это станет трендом и докатится до регионов, станет повсеместным, ну, как бы модные ребята из Яндекса начнут делать что-то более, на мой взгляд, перенасыщенное. Ну, я условно говорю о модных ребятах. Кто-то неминуемо как бы сделает. Ну, интересно то, что в свое время на смену швейцарскому минимализму вышел швейцарский панк. То есть, такие же люди в той же стране, уставшие от вот этой вот геометричности и такой четкости модернизма, они же стали как бы, эти же люди стали апологетами нового чего-то. И вот как бы швейцарский панк, калифорнийский панк в дизайне, вот он вышел на смену минимализму и модернизму. Я думаю, что как бы так же произойдет у нас через какое-то время, но, на мой взгляд, это там вопрос 50 лет точно.
Ритейл-панк. Ну, посмотрим.
Why not? Посмотрим. Пока надо научиться ритейл делать чистеньким, аккуратненьким для начала.
Отлично. Тогда у меня к тебе последние вопросы из нашей рубрики «Держимся». Рубрика «Держимся» у нас началась еще в 2022-м, когда нужно было всех поддержать. Сейчас уже не так сильно надо всех поддерживать, мы более-менее адаптировались к новой реальности, но все равно творческая профессия – это такая штука, где никогда не приходится скучать. Поэтому у меня к тебе два вопроса. Первый – ты как руководитель уже сказал, что ты делаешь, когда ты видишь у сотрудников выгорание. Что дизайнеру делать? Вот он увидел выгорание, что ему делать? В отпуск его в творческий не отпустили.
У меня в свое время была ситуация, когда я был в очень плохом и плачевном психическом состоянии, ментальном. Меня вытащил спорт. Ну, я попробовал все. Я попробовал психологов, медитацию, йогу, что-то еще. Ну, то есть человек, нормальный человек проходит много этапов. Алкоголь, сериалы, уход в какие-то пространства, где не надо находиться. Я понял для себя, что для меня лучший инструмент – это спорт. Он доступен, даже если вам не дают творческий отпуск. Времени найти на час-два на свое здоровье и на занятия спортом можно найти всегда. Я в этом уверен. И как кажется, что это ерунда, и это ни к чему не приведет, я и так устаю, и сейчас я еще там буду еще себя нагружать. Нет, на самом деле это работает, и это действительно как бы переключение. Как только ты оказываешься в ситуации, когда вокруг тебя молодые, здоровые, красивые, спортивные, а не, я не знаю, какие-то пьяные, замученные люди, тебе тоже хочется быть таким же. Поэтому мне кажется, что если, ну, как бы, вы не, ну, во-первых, очень помогает осознание, в чем твоя проблема. Надо просто выписать на листочек все, что тебя беспокоит, и задать себе простой вопрос: а что именно главное в этом всем, а что второстепенное? Потому что ты знаешь, ну, так бывает, что у тебя 5 гипотез, почему со мной все так плохо, или 10 гипотез. Что именно? В работе проблема, в семье проблема, в том, что ты в отпуске давно не был, денег мало, в семье проблемы, с человеком, с которым ты живешь, проблема. Ну, как поймите, главный источник один, главный, как правило, такой вот самый травматичный, проблематичный. Надо его найти. Кто-то это делает с психологом, кто-то уходит в леса, кто-то спортом начинает заниматься. Ну, главное, что вот как бы себя на какой-то момент все равно надо оградить от внешних факторов. Я еще сталкивался с такой интересной штукой, когда дизайнеры, когда находятся в таком не очень хорошем состоянии, берут фриланс. Вот это прям круто. Вот это прямо круто. Мне, я устаю, мне, я устал работать на своей основной работе, дай-ка я еще работы возьму побольше.
Мощно.
Вот этого делать точно не надо. Лучше все-таки попробовать взять выходной day off и, правда, пойти в лес и погулять с выключенным телефоном. Вот, без внутренних, внешних каких-то раздражителей. Ну, и мне кажется, что рано или поздно, если ты как бы пытаешься понять, что со мной происходит, мы все взрослые умные люди, мы в состоянии разобраться, что с нами происходит, и вылечить это. Вот. Это был первый вопрос, да?
Да. И второй, и он же последний. Ты и генеральный директор, и творческий директор компании. Как это все дело в себе совмещать? И не загубить вот эту творческую часть, и при этом цифры, сколько вешать в граммах, и вот это вот все увольнение людей, это же тоже как-то все сказывается.
Ну, знаешь, любая мама или папа одновременно является и учителем, и посудомойкой, и поваром, и учителем, и много чего, да? И у них не возникает вопрос, как я одновременно справляюсь с кучей функций. Задача – вырастить ребенка. Точно так же, наверное, у меня задача вырастить мое агентство, которая является там частью моей жизни. Я себе не задаю вопрос, как я с этим справляюсь. Ну, кажется, что просто вот есть куча задач в агентстве, которыми ты должен заниматься. Вот у меня такой бизнес, он творческий, но он связан с цифрами, и с финансами, и с пиаром, и с HR-ом. Ну, какой-то момент я просто понял, что я, конечно, уже дальше, я чувствую потолок, я дальше сам уже все это не вывезу. Я в этот момент начал, ну, как бы понимать, что мне нужно инвестировать в людей. Вот реально это было, наверное, самое большое важное решение в моей жизни, когда я понял, что я больше не смогу один вот это все тащить на себе, и мне нужны люди, которые, ну, такие же, может быть, лучше, чем я. И понятно, что это стоит денег, но я не заработаю денег, если я не буду тратить их на других людей. И я, ну, как бы принял для себя решение, что у меня были тогда в какой-то момент деньги, я понял, что я хочу эти деньги проинвестировать в людей, которые будут у меня работать. Я дам себе 3 месяца, Я просто выбрал себе какой-то период, человека, которого я хотел взять на работу в высокой должности, с большой зарплатой. Я сказал и себе, и этому человеку, давай попробуем 3 месяца. Вот я, для меня это эксперимент. Я не знаю, вытяну ли я тебя, вытянешь ли ты агентство. Давай на 3 месяца подпишемся, на квартал. Да, понятный фиксированный фикс денег, который я могу и готов потратить, вот он отложен. Понятные задачи, которые я могу тебе делать. Через 3 месяца мы с тобой встречаемся и обсуждаем, хотим ли мы дальше идти с тобой вместе, заключаем ли мы новые договоры или мы расстаемся друзьями. И так вот постепенно-постепенно с одним человеком, с другим, с третьим мы обросли людьми, которые, я считаю, намного умнее и сильнее, чем я, которые драйвят сейчас агентство. Вот. И мне кажется, что, слава богу, что я это сделал, потому что ну, именно с этого момента, кажется, агентство начало ну, действительно хорошо расти. Поэтому, ну, вот, на мой взгляд, как так находить правильных людей и не жалеть на это деньги, надо думать не о том, сколько ты тратишь, а о том, сколько человек может тебе принести денег. И, как правило, хорошие топовые сотрудники – это не трата денег, а приобретение. Вот. Поэтому, наверное, совет такой – нужно вкладывать в людей. Я в это верю, я так считаю, и, в общем, кажется, что все так и должно быть.
Как управлять людьми, которые умнее и сильнее тебя?
Доверять им.
Особенно, если он сильнее.
Знаешь, есть такая очень хорошая фраза, мне очень она нравится. Если ты сидишь в комнате, где ты самый умный, значит, ты не в той комнате сидишь.
На этом мы закончим. Да. Спасибо тебе, Миша.
Да, спасибо тебе.